Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И напомню, что на этой неделе в рамках наших программ, вот этой серии программ, которые 5 дней посвящены одной большой сквозной теме, мы говорим о сохранении наследия, как мы любим говорить о сохранении наследия. Я очень рад, что в наших линейках сегодня и завтра тоже протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы одно время с вами достаточно часто делали программы. Ну, я так понимаю, что вы периодически приходите в программы моих коллег. Ну, я очень рад, что и в наших сериях про сохранение наследия тоже мы с вами теперь здесь встречаемся. Мы бы сегодня хотели поговорить о людях Севера. Мы много говорим про общее дело, про экспедиции, про поездки. И, конечно, в рамках этих разговоров мы упоминаем про людей, на которых все держится или держалось когда-то в советское время, о людях, которые первыми осознали, что вот это достояние, эти святыни надо спасать. И вот такого предметного разговора про них, наверное, еще не было. Тут, наверное, опять же, надо начинать с истории. И любое знакомство с деревянной архитектурой Севера, вообще с наследием, оно начинается не просто со знакомства с памятником, но оно начинается или с поиска людей, которые живут рядом, что-то могут рассказать, для которых этот храм значит нечто большее, чем просто полуразрушенное строение, ставшее привычной частью пейзажа, потому что таких людей тоже много, и я их достаточно встречал, замечательные люди, но они говорили, что ну вот, а что нам, ну вот она всю жизнь так выглядела, я здесь родился, родилась, живу уже 50-60 лет, она всегда так выглядит, чего, и еще простоит, и внуки мои такие же, и правнуки, и все будут такое наблюдать, зачем вам это нужно? А есть люди, которые там же по соседству живут, и у которых что-то не на месте от того, что это выглядит так, и оно на их глазах еще и разрушается. Я думаю, что и ваш интерес тоже во многом сформировался от знакомства с такими людьми.
Да, вы правы. Есть такая замечательная пословица, что слова назидают, а пример влечет к подражанию. И когда мы познакомились со замечательным дедушкой Александром Порфирьевичем Слепининым на колокольне, он перекрывал кровлю в поморской деревне Варзагора, недалеко от города Онега, на берегу Белого моря, то, познакомившись с ним, захотелось ему помогать. Потому что человек делал святое богоугодное дело на очень скромные ресурсы. И вот этот человек, он стал для нас супругой открытием. Конечно, когда мы говорим о мужчине, то обязательно можно и необходимо помнить о его супруге, потому что вот для церкви муж и жена — это единое целое. И также и в жизни. И супруга всю жизнь поддерживала своего мужа, Изабелла Ефимовна. Слава Богу, она сейчас жива.
Александр Порфирьевич.
Александр Порфирьевич почил в 20-м году.
Потому что я помню, что в каких-то еще наших разговорах вы его вспоминали как живущего.
Да, и вот хотелось бы рассказать об Александре Порфирьевиче, потому что прежде чем делать храм, можно вспомнить некоторые моменты из его жизни и обратить внимание на его неравнодушие. То есть вот в отношении этих людей, про которых вы сказали, это может быть очень важным фактором их неравнодушия. Когда он был еще ребенком, после войны, то есть уже там подростком, его взяли в качестве зуйка, это такой юнга, на рыболовецкое судно. И время послевоенное, команда оказалась на этом судне небольшом пьющая, и матросы для того, чтобы не пропить свою получку, они отдавали Александру Порфирьевичу, тогда
знали, еще что сохранить.
Юноши, да. И с назиданием, чтобы ни в коем случае, ни перед каким видом он бы эти деньги им бы не выдавал. Но когда приходило время, к нему все равно приставали, и один пристал даже с ножом. И вот, когда судно было на промысле, причалили к одному острову, на котором после войны оставались еще непогребенные солдаты и огромное количество боеприпасов, которые были разбросаны везде. Он взял горсть патронов и минометный снаряд. И когда, в общем-то, команда сидела в кубрике, на палубу выходила труба от печки, вот, там было тепло внутри, вот, он засыпал горсть этих патронов в эту трубу, там раздались взрывы, команда с ужасом выскочила наверх, он показал им снаряд и сказал, что будете еще ко мне приставать, я вот эту туда опущу. Ну вот с тех пор к нему не перестали приставать, но так или иначе показатель того, что человек был верный и слову, и человек был с чувством достоинства. Вот это вот в отношении русского севера очень важно, потому что на севере не было ни крепостного права, не было монголо-татарского ига, и вот чувство достоинства, оно видно в этих людях севера.
Важное замечание, потому что нам подчас поморы или не поморы, но северные люди кажутся, если вы когда-нибудь с ними сталкивались, они могут показаться суровыми, злыми, нелюдимыми, не готовыми с вами нормально общаться. Нормально, тут у каждого, наверное, показатель нормальности свой, но действительно вот впечатление такое складывается. Но если уж вдруг они пустили вас к себе, то они открывают совершенно удивительные стороны. Они действительно такие несломленные, непокоренные, мощные.
Это так. И, знаете, даже вот знакомство дяди Саши с митрополитом Даниилом, который тогда возглавлял Архангельскую митрополию.
Нынешний Курганский, да.
Да. То есть дядя Саша находится в храме, приходит митрополит Даниил, вот, и говорит дяде Саше: митрополит Даниил Архангельский и Холмогорский. А Александр Порфирьевич отвечает: Александр Порфирьевич Слепинин, помор.
Вот, после этого... Ну, достойно.
Да, митрополит комара у него убивает на лбу. Вот. Ну, и дальше вот они обнимаются. Но, то есть, вот чувство достоинства – это уникальное, конечно, тоже качество, потому что это достоинство человека, это не гордость, это именно достоинство. В жизни Александра Порфирьевича было много самых непредсказуемых каких-то историй. И если разрешите, я дальше расскажу, почему.
Да,
потому
да,
что этот человек нас с супругой вдохновил и стал примером для остальных вот, участников нашей экспедиции, его неравнодушие. Был случай, когда на льдине унесло несколько рыбаков в море, и жены этих рыбаков обратились к Александру Порфирьевичу с просьбой спаси, ведь Порфирьевич никто другой не спасет. Александр Порфирьевич сделал плот и с огромным риском для жизни отправился за этими поморами, потому что если ветер дует, то понятно, что его точно так же, как и тех на льдине, может унести. Однако он их спас. И так как Александр Порфирьевич не пьет, то когда приехал через два дня журналист из местной газеты, то его за стол не позвали.
Александр Порфирьевич.
Александр Порфирьевич, да. За столом сидели и тех, кто был спасен, и остальные там...
И кто бегали, Александр Порфирьевич, спаси.
И потом выходит заметка в местной газете о том, что поморы спасли рыбака. И перечисляются фамилии всех, кто сидел за столом, кроме Александра Порфирьевича. И вот эта вот история как бы того, что он делал иногда некоторые вещи вопреки. В какой-то момент он был председателем колхоза. В 90-е годы расплатились с колхозом баржей водки. Вот, то есть вместо зарплаты пришла баржа, и он сказал: нам такого тут не нужно. То есть зачем нам это нужно, отправил ее обратно. Но вышестоящее начальство узнало о том, что таким образом поступил председатель. Баржу все-таки вернули, разгрузили. Ну и понятно было, что для колхоза это было не очень хорошо.
А они как говорили там наверху, рассуждали: вы ее продадите, заработаете, деньги себе возьмете. Так, так часто. А кто ее будет продавать? Ее будут пить, естественно.
В советские годы вот он перекрыл крышу у храма, который тогда был столовой, и думал, что за это его накажут, перекрыл шифером, но его не наказали. Фактически вот храм 1636 года святителя Николая, он сохранился благодаря Александру Порфирьевичу. И отличался Александр Порфирьевич тем, что когда его о чем-то просили, он делал просто так. То есть он не брал деньги, а если попросили, он делает. Он был плотником, и в советские годы плотники в основном занимались тем, что разрушали старые здания. Вот, то есть старые дома использовались уже как-то в других каких-то целях. Вот, и если нужно было перекрыть крышу, какая-нибудь женщина могла обратиться к нему, вот, попросить, он крышу ее перекрывал после работы, а свой муж, может быть, тут же рядом где-нибудь в пьяном виде лежит, но крыша-то течет, и расплатиться женщине тоже нечем. Вот, может быть, там за работу она ему к рынку молока даст, и это все, чем могла она его поблагодарить. Но Александр Порфирьевич делал все просто так, и в этом смысле он считался человеком, не от мира сего, там, чудаком или еще как-то. Был случай, когда колхоз загрузил картошку, урожай картошки на баржу, и эта баржа отправилась с буксиром в Онегу. Неожиданно летел шторм, оторвал баржу от буксира, снова не получилось ее подцепить, и буксир ушел во время этого шторма в порт, а баржу потихонечку стало прибивать к камням. И в барже находилось 10 человек. Там была каюта пассажирская, и все мужики там прочие сидят, все видят, то есть еще никто не успел разойтись, все сидят по кустам, вот под этим ливнем, вот никто не показывается, и опять обращается к Порфирьичу и говорит: Порфирьич, ну только ты можешь это сделать. И он достает с помощью лошадки огромную лодку, называется карбас, вот, садится в эту лодку.
Главное транспортное средство поморов.
Да, она широкая такая, садится, и никто из тех, кто сидел на этом берегу, не сел рядом с ним. Вот. И когда он, представляете, руки плотника, они крепче, чем дерево, то есть они твердые-твердые. Вот. Когда он дошел, преодолевая высокую волну, там мелко, до баржи, у него руки уже были стерты в кровь. Он пришвартовал карбас, постучал веслом по барже, вот, дверь открыл шкипер и закричал тем, кто в каюте: спасение пришло, Порфирьич пришел.
А они все знали друг друга, естественно.
Ну, конечно, это колхоз, это все.
А, это все одного колхоза.
Да, 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 да. Первым спрыгнул председатель и лег лицом вниз. Потом спустились люди, последняя выходила женщина, которую руку никто не протянул, с ребенком. И вот когда обратно шли, то к нему, хотя уже несколько мужиков было в этом карбасе, с ним никто не сел на весла. То есть он опять один причалил к берегу. Но это было бы не все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Но я вас слушаю про Александра Порфирьевича, и у меня такое ощущение, что к нему было двойственное отношение, потому что его побаивались, наверное, понимали, что в самый критический момент только он может что-то сделать, но ему почему-то не очень помогали. То есть какой-то одиночка был.
У него были друзья, и его искренне любили и уважали друзья. Но люди разные, и люди часто делятся очень принципиально. То есть хорошие люди любили, поддерживали и уважали Александра Порфирьевича. Так вот, после того, как он спас 10 человек, баржу прибило камням, ее продырявило, картошка была залита, испорчена. На следующий день он должен был идти в соседнюю деревню на расстоянии километр. И по дороге встретился с председателем колхоза, которого как раз вот накануне спас. Супруга его, Изабелла Фимовна, надела в белую рубашку. Вот, он должен был там, в соседнем колхозе только был телефон, и он должен был передать, отчитаться по проделанной работе в рамках своих обязанностей. Вот, и вот председатель какой-то такой весь помятый, какой-то такой весь сморщенный, посмотрел на него тяжелым взглядом и говорит: «Куда так вырядился?» И дальше было не совсем цензурное слово, да. Это было бы, может быть, и все, но все-таки шкипер баржи пришел потом к Александру Порфирьевичу и говорит: «Порфирьевич, говорит, у меня нет орденов, медалей, но баржу все равно разрезали на металл, у меня ведро краски осталось, ты тут дом строишь, это тебе». Вот, вот это было как бы спасибо. И Александр Порфирьевич был таким человеком, который как бы не вписывался, но именно они с супругой стали теми, кто стал восстанавливать крышу на Звоннице.
А те, кто вписывался, часто все это рушили.
Да, им было, может быть, все равно, то есть безразлично. Они познакомились с таким человеком, которого зовут Глеб Тюрин, он из Петербурга, и у него была идея создания ТОСов, он как бы ее продвигал, он приехал.
Создание чего?
Территориальных органов самоуправления, что-то вот ТОС.
Понятно, да.
И они попросили денег, как он их научил, создав ТОС, и в первую очередь на крышу колокольни. Деньги по дороге разворовали, и в конечном итоге им по дороге, то есть вот пока это все спускалось, в конечном итоге им пришел горбыль вместо досок и несколько брусьев. И вот Александр Порфирьевич фактически бесплатно стал восстанавливать крышу у колокольни. В этот момент как раз мы с ним и познакомились. И когда человек что-то хорошее делает, очень приятно ему в этом помогать, хотя бы деньгами на стройматериалы, вот, и совершенно там незначительными какими-то...
А еще никакого общего дела не было?
Общего дела еще не было. И... Это было дело как бы сначала вот просто нас с супругой, но со временем мы стали привлекать сначала своих друзей, а потом своих прихожан, и когда увидели, как замечательно получается, у Александра Порфирьевича потом стали привлекать и профессионалов, которые стали работать над реставрацией Никольского храма. Вот сначала две старые главки отреставрировали, потом новые стали устанавливать. А все это было за копейки, то есть вот в прямом смысле слова. Ну, то есть Александр Порфирьевич, например, платил, когда собирал мужиков для каких-то работ, за 4 часа работы 300 рублей.
А откуда он брал деньги?
Деньги мы
ему... А, это все то, что... Да, да, понятно.
Вот, помогали, то есть, с деньгами. Ну, то есть, это вообще было просто так.
А какие годы?
2006-2007, ну, то есть, даже с 2004 года, 2004-2005 и так далее.
Хотел сказать, что это совсем недавно, такое чувство, что вчера, но прошло уже 22 года.
Да, да, вот. И из помощи Александра Порфирьевича родилась идея, что если, может быть, во всех деревянных храмах, если не провести реставрацию, то хотя бы провести противоаварийные работы, если это, в принципе, так недорого стоит. У нас получилось сохранить храм в руинированном состоянии, провести противоаварийные работы. На кладбище преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, относительно молодой, 1850 года, но у которого обрушены были и трапезная часть, и алтарь, все это, ну, руины, вот, за 110 тысяч рублей. То есть отваливалась звонница, ну, то есть это были руины.
Сейчас за 110 тысяч рублей даже технику просто не найти никакую, но которая бы расчистила что-то поблизости.
Да, то есть это руками все было сделано, и появилась идея найти все деревянные храмы на Русском Севере, сначала разобрать завалы, оттереть надписи, вынести всякие там нечистоты. Вот. И самые простые работы, как, например, там, перекрыть крышу, может быть, там, помочь там, с свинцами там, и прочее. Самое-самое важное в первую очередь сделать для того, чтобы остановить процесс разрушения, чтобы можно было надеяться на
дальнейшую
жизнь.
А вы искали
по
каталогам, которые были, да, тогда? Потому что только... Хотя нет, на самом деле уже в 2006-2008 появлялись первые своды электронные. Вот был уже портал, которым мы все пользуемся до сих пор, собор.ру. А его энтузиасты создают своими руками, загружая туда фотографии, и теперь это там полноценный каталог, с которым очень удобно работать. Но тогда все это только было в зачаточном состоянии. Я вспоминаю, вот у меня есть такой многолетний учитель, очень мой близкий человек, который там очень много у меня научил в жизни, Сергей Владимирович Шполянский, археолог известный достаточно, вот он рассказывал, что когда он вернулся из армии, одной из первых его работ был как раз... музейная работа, он ездил по Русскому Северу, пешком они везде ходили, и уточняли каталог памятников, потому что нужно было отсмотреть, что есть в каталоге, может быть, оно уже сгорело, может быть, оно уже настолько обрушилось, что оно не может быть туда никак входить, может быть, наоборот, в ходе этих походов, экспедиций будут найдены новые памятники, потому что это общение с жителями, они про что-то рассказывают, и вот так создавался этот каталог, и там истории были очень разные, потому что 90-е годы, ранние походы по тайге, это не только опасность зверей, это еще и опасность всяких разных совершенно людей, которые по тем или иным причинам живут в тайге, не выходя к людям особенно. Это и беглые зэки, это и еще кто-то. И вот в таких условиях им приходилось эти памятники деревянные обнаруживать.
У нас, слава богу, не было каких-то вот таких неприятных встреч.
Но встречи это уже были позже все... было, конечно.
Да, конечно. Да. Вот, встречи были радостные, и, в принципе, мы пытались найти информацию везде, а дальше нужно было ехать и обследовать памятник, храм, часовню, проводить первые такие вот работы, хотя бы по очистке завалов, там скопившегося птичьего помета. Так, например, мы побывали и в Красной Ляге, вот, и впервые там вот все то, что за десятилетия птицы оставили в этом храме, вычистили. И дальше, например, про Красную Лягу. Мы провели работы, полностью законсервировав алтарную бочку и полицы. И все это стоило там порядка, может быть, там 300 тысяч рублей. Вот. И это как бы нонсенс, потому что, в принципе, как бы вот такие работы, они должны стоить там, ну, как минимум, там в 10 раз дороже.
Даже по ценам 15-летней давности.
Да. И директор... Начальник департамента охраны памятников, тогда это был Цветнов, вот, он как раз об этом и говорил, и удивлялся, но в то же самое время был позитивный настрой со стороны всех. Мы с самого начала решили, что будем делать все исключительно по законам, для того, чтобы все чиновники на всех уровнях чувствовали бы себя спокойными. И мы привлекали с самого начала профессионалов, а с самого начала стали сотрудничать с Андреем Борисовичем Баде, да, который является таким, ну, прям реально двигателем и создает такую прекрасную школу своих учеников, и все, что мы с ним делали, делалось с его стороны абсолютно бесплатно, вот, то есть был качественный архитектурный надзор. Потом уже мы создали штат своих архитекторов, которые в течение зимы делают проекты, согласовывают с инспекциями, получают разрешение на проведение работ, привлекаются лицензированные фирмы, вот, и потом уже по проведению работ отчитываются вот инспекциям и департаментам охраны памятников, но это уже было позже. А тогда все только создавалось, и сразу же мы стали проводить конференции, посвященные сохранению сохранению деревянного зодчества. Конференции были международные, мы приглашали людей из Финляндии, архитекторов из Норвегии, и, в общем-то, было очень здорово, интересно. Сейчас эта традиция ежегодных научно-практических конференций, она продолжается, и вот в конце поста, по традиции, будет совместный. Мы теперь уже вместе с НИАТАГом, Институтом сохранения наследия, в котором как раз Андрей Борисович трудится, проводим такие конференции.
А у него еще офис теперь в доме, в доме Телешева?
Да.
Да, такое на самом деле сейчас замечательное совершенно. Стоит об этом сказать, потому что я напомню, у нас первая программа в этой серии, в линейке этой недели была посвящена как раз тому, что проект «Консервация» проводит неделю Костромской области, месяц Костромской области, и консервация находится в доме Телешева, и там очень много организаций, которые занимаются сохранением наследия, они нашли там свой дом.
Да, это так. Если говорить о людях Севера, следующим замечательным человеком, с которым мы познакомились после Александра Порфирьевича и Изабеллы Фимовны, как раз когда мы искали такие вот храмы, в которых необходимо провести работу, а их было подавляющее большинство из деревянных храмов и часовен, мы познакомились с бабушкой Зоей в деревне Калитинка.
Вот о ней буквально через минуту. Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И мы сегодня говорим о людях Севера, о тех людях, которые на местах, мы очень много говорим о тех, кто приезжает из Москвы, из других городов на Север. Ну, чаще всего мы говорим о Севере как о таком месте притяжения. Вот «Общее дело», наверное, крупнейшая организация, которая у нас занимается северными храмами, их сохранением, возрождением. А если мы чуть-чуть южнее спустимся, но это тоже будет Север, там Костромская область, Ивановская, они вот в такое привычное понимание русского Севера не входят, и там памятники все больше каменные, но вот... Все равно, если от Москвы, то это Север. И мы привыкли, что люди из больших городов туда едут спасать. А сегодня с отцом Алексеем Яковлевым мы говорим про людей, которые живут на местах там, на Севере, и благодаря которым что-то сохранилось и начинает возрождаться. И продолжим буквально через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И о людях Севера говорим. Вот до этого небольшого перерыва вы начали про бабушку Зою рассказывать. Следующий человек после Александра Порфирьевича, который стал началом, наверное, всего, что происходит в общем деле, а бабушка Зоя вслед за ним.
А бабушка Зоя была найдена нами рядышком со своей часовней, к часовне Воздвижения Креста Господня в деревне Калитинка. В этой деревне было три часовни. Ильинская, в которой мы провели работы сразу, часовня бабушки Зои, в которой мы чуть позже начали работать, и еще в совершенно обрушившейся часовне Флора и Лавра, такую уже в руинированном состоянии, где тоже проведена была потом реставрация. Так вот, бабушка Зоя, она каждый день ходила в свою часовню, и она не могла уже подниматься по лестнице, потому что и перила давно упали, и ступеньки на лестнице были такие разрушенные. И она ложилась по-пластунски, и по этой лестнице в часовню свою вползала. Ей было 92 года, она была маленькая, тоненькая, вот, когда мы с ней познакомились. И еще в детстве она с мамой ходила в храм, помнила священника. Вот, потом священника, как обычно, репрессировали, вот, храмы закрыли, и даже больше того, не просто закрыли, а центральный храм каменный, его разрушили, подпилив вот такие вот металлические конструкции, которые стягивают между собой стену, то есть не дают им распасться. И, кстати сказать, бригада, которая этим занималась, она разрушила каменный храм, раскатала деревянный, вот, она отмечала завершение своих работ, было 4 человека из 5, вот, и сгорели, вот, то есть в пьяном виде сгорели. И таких историй очень много. То есть те люди, которые принимали участие в разрушении храмов, они заканчивали очень плохо. И с точки зрения духовной жизни это не потому, что Господь наказал, а потому что они как бы отвернулись от Бога и сами отдали себя в руки уже противоположной силы. И вот бабушка Зоя каждый день ходила в свою часовенку, молилась, и никому, ни под каким видом, реставрация или еще что-то, не отдавала это распятие, которое было главным вот в этой часовенке. Благодаря ей это древнее распятие сохранилось. Приезжали люди, которые, ну, как бы
под там... самыми благовидными предлогами.
Да, но она говорила, я сейчас всю деревню подниму, и было понятно, что либо нужно... кончать эту бабушку, либо у них ничего не получится. И так это распятие и сохранилось, и до сих пор оно вот уже в этой...
А как называется место еще раз?
Калитинка. Деревня Калитинка недалеко от Каргополя, в 8, по-моему, километрах. Бабушка Зоя стала таким утешением для всех нас, такой радостью для всех тех, кто с ней знакомился, и очень хотелось сохранить ее часовню еще до тех пор, пока бабушка Зоя жива, 92 года, вот, и получилось. И бабушке Зое стало интересно тоже в окошко осмотреть, как часовенка преображается, как появляется новая крыша, как реставрируется звонница и прочее. И вот... Интересно, что к бабушке Зое стал приезжать местный священник, игумен Феодосий, который окормляет вот этот куст деревень.
Да, мы знакомы.
Курицын, да. И как раз он ее стал исповедовать, причащать. То есть вот надежда на Бога, она не была посрамлена. Вот представьте, да, то есть в действии ребенок ходил в храм, потом храмы закрыты, вера подвергается как бы истреблению, они ее умалчивают, но она молится. И в конце жизни Господь к ней посылает священника, который регулярно приезжает, исповедует ее, причащает. Вот, но можно удивиться и порадоваться, но что промысел Божий, он действительно вот осуществляется. Когда она со мной познакомилась, она очень переживала за то, что зарастают поля, за то, что молодежь очень плохая. Очевидно, она смотрела телевизор, и вообще впечатления были очень плохие там.
А она, видимо, еще и к вам с недоверием поначалу относилась?
Нет, она ко мне сразу с доверием относилась.
А, ну потому что вы священник, и она сразу уже
видела вас. Я был в дороге, я был без подрясника. Я ей сказал, что я священник. Она говорит, это что из Москвы? Она говорит, не, наверное, сынок, не из Москвы, не, из города. Я говорю, да нет, это из Москвы.
А город это Каргополь?
А город это Архангельск. А. Вот, да, то есть это уже максимум. Так она и не могла никак поверить, что из Москвы до них доехали. Вот, и как она еще обратилась, говорит, сыночек, говорит, помолись за меня, все, живу-живу, никак Господь меня к себе не заберет. Вот.
А когда забрал?
В 95.
Три года с вами.
Три года, да, три года приездов отца Феодосия, радости от служб, которые совершаются.
И она полностью уже восстановленную часовню застала.
Да, да.
А я смотрю фотографии, вы все можете это сделать. Калитинка или Калитинка?
Калитинка.
Калитинка, часовня Флоры и Лавра.
Это не часовня Воздвижения Креста
Господня. А, Воздвижение, почему-то Флора и Лавра.
А Флора и Лавра, да, мы через несколько лет отреставрировали и эту часовню. Там лежало неимоверное количество ядохимикатов, которые пришлось сначала все вытаскивать. За годы они стали как кирпичи, то есть как камни такие слежавшиеся. Вот. Но вот, слава богу, получилось отреставрировать эту часовенку, оснастить звонницу. Вот. И также там хотя бы один раз в год на престольный праздник совершается богослужение в часовне. Вот. А люди вообще приходят и молятся. И вот если говорить о русском севере, то надо сказать вообще о судьбе этих людей, потому что после революции началось раскулачивание, и этот процесс раскулачивания, это было такое как протоиерей Дмитрий Смирнов выразился, это ад, выплеснувшийся на улице. Вот, то есть это действительно, ну, торжество всякой неправды. Замечательное есть произведение на эту тему вот, и русской литературы. Например, «Нестор и Кир» Федора Абрамова. И как бы господствовала злоба, господствовал всякий порок, и страшно то, что происходило, и как-то не поддается объяснению, как такое может быть, когда тот, кто был ничем, то есть вот пьянь, дрянь, вор, какой-то там распутник, развратник, он становится...
образцом.
Стал тем, кто имеет власть, губит людей, вот, и разрушает все то хорошо, хорошее, достойное, ценное, то, что было создано поколениями людей на этом месте живущих. За раскулачиванием была Великая Отечественная война. И вот интересно, есть произведение Федора Абрамова,
да,
«Братья,
да,
и сестры».
«Братья и сестры». Трилогия, хотел сказать, там четыре книги.
Трилогия все-таки.
Четвертая тоже есть, про это село. Я ее, правда, не читал. Я трилогию прочел, потому что, ну, не чужое для меня место Веркало. У меня там друзья живут, которые переехали из Москвы туда на постоянное место жительства. Вот, и когда они переезжали еще в 2009 году, тогда я сел читать Федора Абрамова, потому что, ну, я тоже к ним приезжал, чтобы понять, что же это за место такое.
Да, и интересно то, что когда проходила Великая Отечественная война, всех мужиков, кто мог держать оружие в руках, их забрали из деревень. Остались только инвалиды, старики и дети. И парадоксальным образом все то, что вырабатывали до войны, все эти нормы, они и во время войны сохранились. То есть вот женщины и дети, они взяли на себя еще и труд за всех мужиков, которых забрали. Это был величайший подвиг. И Федор Абрамов в своем произведении в советские годы написанном рассказывает о том, как при этом у них же, у этих людей, еще забирали все, что они для себя сохранили, со словами, что нужно фронту, и ничего им не оставляли для еды. Много рассказывает Федор Абрамов и о том, что ели. То есть не было еды, а белый ягель, такой мох на русском севере, его толкли, добавляли немножко, может быть, от муки, и вот таким образом питались, чтобы хоть как-то обмануть вот свой желудок, организм. Да. Потом все эти люди болели после войны, вот после такого, в кавычках, хлеба. И после войны все равно был голод. Все равно все, что добывали, выращивали, все это отдавалось. И,
кто не читал Федора Абрамова, есть же очень хорошая картина, которая это показывает. Пускай она ее сняли через 30 почти лет, через 20 лет после войны, это «Председатель». И там как раз вскрываются проблемы. Это один, наверное, из первых фильмов, который показал не торжествующую деревню, как это долго показывали в агитках, а показали деревню послевоенную, голодную, где одни женщины остались, и вот «Председатель» приходится... Наверное, все его видели, потому что это классика советского кино. Но это вот первый фильм, который в то время показал голодную, нищую, оборванную деревню, оставшуюся без мужчин.
На деревенских домах, когда люди уходили на фронт и не возвращались, после войны были прикреплены красные звезды. И вот это количество тех людей, которые не вернулись с войны. И замечательно сказал вот не так давно Иван Ильич Глазунов, что когда ты видишь деревню, в которой вот эти дома стоят разрушенные или вот разрушающиеся, деревни из таких домов, то ты понимаешь, что такого не должно быть. Эти дома должны быть сохранены, потому что если разрушатся эти дома, исчезнет и память о тех людях, которые из этих домов ушли на войну, а за этим исчезнет и память о этой войне. И вот в этом плане, конечно, вопрос сохранения культурного наследия — это очень важный вообще в целом вопрос сохранения памяти народа, сохранения души народа, сохранения каких-то верных исторических ориентиров. Так вот, на севере на войну из тех, кого забирали, где-то вернулось чуть больше половины, а где-то вернулось меньше половины тех мужиков, которых забрали. То есть половина, а иногда и три четверти не возвращались. То есть они оставались вот где-то там погибшими на полях сражений. И вот после этого еще началось следующее бедствие, которое называлось укрепнением неперспективных деревень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев. Негативные факторы, которые влияли на то, что северная деревня, не только северная, на самом деле и этот процесс в центральной России был еще более объемным и явным. На север она тоже затронула. Укрупнение деревень, укрупнение колхозов. Исчезали маленькие сельхозпредприятия, которые, ну, да, колхозы, но они позволяли выживать небольшим деревням. А потом, когда это укрупнение прошло, и деревни тоже стали исчезать одна за другой. И также на севере.
Да, и очень замечательные рассказы Федора Абрамова, которые говорят о том, как дедушку перевезли в другую деревню, вот, поселили в квартире, но он выходит на край деревни, смотрит в сторону того родного места, из которого его увезли. И вот как бы они ломали вот русские уклады, все равно русские люди, русские души, они сохранялись. Мне довелось с супругой познакомиться с одной бабушкой, которая живет рядышком с деревней Мизень, но это другая уже деревня. Эта бабушка ослепла, родные у нее умерли, и вот мы навестили ее, за ней как бы ухаживает соседка, помогает ей. И знаете, что самое удивительное, что ты входишь в ее избу, а она вся идеально чистая, намытая, все аккуратное, вот. А бабушка эта веселая, жизнерадостная, слепая чистит картошку, готовит еду, затапливает печку, и это все при том, что она абсолютно слепая, вот. И ни капли у нее нет брюзжания, обиды, какой-то там злобы, неудовольства жизнью или еще чем-то, или людьми. То есть, напротив, это и шутки, и ласка, и внимание. И вот такие люди, которые пережили послевоенные годы, которые пережили колоссальнейший труд, который они в своей жизни совершали, не имея ничего взамен, потому что колхозники были хуже, чем крестьяне в крепостное право. То есть они были, их не выпускали из колхозов, им не платили деньги.
Паспортов не было.
Да, они не могли никуда уехать, от них требовали труд, а взамен ставили ни много ни мало просто палочку в табель о том, что он
труд
работал.
Один, да.
Да, и все.
Мог уехать, если председатель разрешит.
Вот. И вот это люди особые. Это люди, которые и в советские годы храмы, часовни свои сохраняли, иногда путем самых страшных там репрессий. Известно, что с 17 по 39 год из 60 тысяч храмов, которые были на территории нашего Отечества, были закрыты все, кроме 100. То есть в 39 году было всего 100 открытых храмов. До революции было 100 тысяч монашествующих и 110 тысяч белого духовенства. Все эти люди были казнены, уничтожены. То же самое происходило и на русском севере. Вот. Со всеми священниками, которые, я вот удивляюсь, то есть они, им не нужно было отказываться от Бога. Им достаточно было отказаться от священства, и они становились такими же, как и все граждане, то есть их уже дальше репрессии не касались.
Кто-то когда-нибудь напишет исследование, это сложно сейчас сделать, но оно просится, это переход из духовного сословия в бухгалтера, в 30-е годы. Это действительно многих спасало, кого-то нет, потому что эти бухгалтеры совершали требы на дому, крестили, тайно служили многие из них. Кто сумел выжить или кого бывало, что репрессии не затронули, потом уже после 44-го года часто возвращались к служению. Были среди них архиереи тоже. То есть это такое удивительное время, уложившееся буквально в десятилетие. Что такое 10 лет по нашим меркам? Да? 10 лет назад мы с вами, отец Алексей, в этой же студии сидели и про общее дело говорили. А вот там за 10 лет произошел такой чудовищный переворот абсолютно всего.
Но большая часть была казнена из этих людей. Когда начались гонения на церковь, митрополит Иларион Троицкий радовался и восхищался тому, что церковь оказалась достойнейшей. То есть она в лице пастырей своих не отреклась от Христа, от веры. И вот священники на нашем русском севере, они умирали, но оставались священниками. Вот в деревне нашей, в Рзагоре, перед тем, как его арестовали, священника отца Алексея Щетинина, он отказался от семьи, чтобы дети не стали врагами народа. Вот, жил отдельно. Это не значит, что он отказался от семьи. Это значит, что он оставался священником, чтобы семья не была бы репрессирована, как и он. И вот священники, которые оставались до войны, это вообще удивительные священники. То есть они знали, что их казнят. А если кого-то не казнили там в 23-м году или чуть позже, а казнят, значит, в 37-м году, все равно всех уничтожат. Но и они при этом все равно оставались священниками. И это вот особая история священнослужителей, о которых стоит больше узнать, рассказать. И у каждого храма, в принципе, который до нас сохранился, было бы правильно знать и судьбу их последних священников.
Да, безусловно, конечно. А как вы думаете, у нас уже не так много времени остается, но хотелось бы об этом тоже поговорить. Вы говорите, что люди Севера, и мы с этого начинали программу, сильно по своему складу отличаются, они наследники тех, кто никогда не был крепостным, они наследники тех, кто никогда не был, несмотря на то, что прошло уже 800 лет, под монгольским игом, они, но все равно те люди, которые покидали северная деревня, несмотря вот на эту стойкость, тоже же постепенно вымирает. Это так? Или там все-таки деревни в гораздо большей степени живы?
Северные деревни вымирают быстрее, может быть, чем
быстрее.
Да, я не знаю как, но вымирают не только деревни, вымирают и города на севере. Например, я не буду сейчас цифры приводить, но город Онега, он за... Вот когда туда приехал настоятель Троицкого собора, отец Александр Коптев, за время, пока он настоятель, да, может быть, около там 25 лет, город, наверное, в два раза сократился. То есть это даже города, не только деревни. То есть деревни, если сейчас и как-то живут, то живут не благодаря тому, что в них остаются люди, хотя такое в редких случаях бывает. А благодаря тому, что туда начинают приезжать дачники. И это уже другой уровень жизни деревни. И это, конечно, боль, но в то же самое время с этим ничего сейчас невозможно сделать, потому что нет работы, а, соответственно, тогда нет возможности человеку и прожить.
Нету никаких перспектив сохранения там сельского хозяйства, потому что вот в нынешних экономических, так и общемировых реалиях проще, естественно, засеивать огромные поля юга России, и они прокормят остальную территорию. А, наверное, уйдет еще много времени для того, чтобы придумать, как северная деревня может сохраняться, жить и за счет чего. Ну, уже, наверное, не за счет сельского хозяйства, потому что оно там убыточно абсолютно, но или что-то придумается, или мы рискуем полностью потерять эти места.
Но со своей стороны, в рамках наших экспедиций, на север едут люди. И происходит процесс, когда мы, сохраняя храмы, делая так, что в храмы вообще можно зайти, потому что большинство храмов на севере были, ну, например, Красная Ляга, там можно было пропасть через пролом кусочка двери там, и прочее. А если ты туда попадаешь, то ты видишь сплошное поле навоза, вот, и кучу птиц, которые над тобой, то есть ты видишь мерзость запустения. И то же самое касается всех остальных храмов, то есть возвращая храмы к их правильному образу жизни, то есть для совершения молитвы, тем самым дается возможность войти в них уже и паломникам, туристам и так далее. И вот такой пример. Деревня Варзагоры, которая не посещала вообще нисколько людей. То есть, если там человек 10 за лето странных путешественников приедут, это уже было чем-то особенным. Сейчас деревню Варзагоры после вот проведенных работ по реставрации храмов посещает там около 5000 человек.
И все эти... Ну, и знают, конечно.
Да, и все эти 5000 человек оставляют деньги свои тем, кто их привез, тем, у кого они переночевали, вот, в гостевых домах, в магазинах местных. И так или иначе, все-таки, но это реальная какая-то работа. Это только одна деревня.
Но мне кажется, это не универсальный рецепт, потому что Варзагоры еще так очень... выгодно смотрятся на берегу, там картинка, за которой люди едут. А деревня на Косогоре, где-то в тайге, вот у нее как раз бабушка Зоя, 92 года, нет ее, и все, она была последним хранителем.
А ничего не могу сказать, это правда, вот то, что вы говорите. Но с другой стороны, да, но с другой стороны, я смотрю на слова преподобного Паисия, которые можно немножко перефразируя сказать так, что от нас нужно сделать все невозможное, чтобы невозможное сделал Бог. Поэтому мы начинаем, а дальше уже бывает, что в каких-то местах происходит, ну, прям такое вот, ну, реальное преображение. Варзагоры не единственная деревня. Вот. Ведь очень важно людей между собой, а даже тех, которые остались, сдружить. И лучший способ, чем молитва в храме, не придумать. То есть, когда люди становятся не просто жителями населенного пункта, но становятся церковной общиной, которая молится, вот, например, деревня Поле, вот, Большой Бор, вот, деревня Пиела. По очереди они ездят друг к другу на воскресное богослужение мирянским чином. Вот, периодически, когда приезжают священники, они все вместе собираются, и они друг друга поддерживают. Это другой уровень уже жизни, другой уровень, ну, как бы, социальных отношений. То есть это уже становятся те самые братья и сестры, про которых Федор Абрамов писал. И, конечно, может быть, это не так много, но во всяком случае мы стараемся вот в этом направлении трудиться, так чтобы люди в тех деревнях, селах, в которых проводятся работы, дальше бы в своих святынях вместе бы собирались. А молитва — это как протянутая рука к Богу для того, чтобы от Него получить великие и богатые милости. Вот если говорить о том, что могли бы сделать мы, наследники тех людей, которые для нас оставили наше бескрайнее Отечество, 1/6 часть суши, вот, земной поверхности. Если говорить о том, что могли бы сделать мы, если мы летом бываем в деревне, живем там какое-то время, то очень важно позаботиться о тех детях, которые в деревне обязательно летом бывают. Бывает, что привозят своих детей, оставляют кому-то из родственников.
Ну, или сами живут как дачники.
Да. И вот очень важно детям дать возможность чего-то системно узнавать. Это может быть вот проект, который развивается в рамках «Радио Вера». Занятия с детьми могут проходить в самых разных вариантах. Например, у «Радио Вера» есть прекрасные «Пайдея» и «Клевер Лаборатория».
Да, да, да.
Есть на нашем сайте общедело.ру рассказ о том, что прикладное можно делать с детьми. Например, работая по иллюстрации 20-х праздников, устройства храма, русских святых, или, например, занятия с детьми другими какими-то видами рукоделия, или спортивные занятия. То есть, если вы находитесь в деревне, то нужно постараться чем-то этой деревне послужить. Вот. А в первую очередь, может быть, объединив детей вокруг, может быть, клуба, если есть храм, вокруг храма, вот, и рассказываем системно, там, может быть, не каждый день, а один раз в два дня, или, может быть, в три дня, но что-то с ними делая. И вот эти дети, они в конечном итоге станут теми, кто станет наследниками, вот, преемниками тех людей, которые живут в деревне, и, может быть, о своей деревне потом и дальше будут заботиться.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в гостях сегодня был протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». А завтра мы с отцом Алексеем разговор продолжим. Присоединяйтесь, слушайте, будьте с нами. Всего доброго.
Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Помощи Божией в ваших трудах.
Светлый вечер. На радио «Вера».